Евангелие от Марка, 1 глава, 5-6 стихи. «И выходили к нему вся страна иудейская». В Ветхом Завете название «Иудея» часто означает «удел колена Иуды», а также «Южное царство», образовавшееся после распада Единого Израильского царства при царе Равааме. Иудеей позднее стала называться область в окрестностях Иерусалима, заселенная иудеями после их возвращения из Вавилонского плена. О ней же идет речь у евангелиста Марка, 1 глава 5 стих, где упоминается «вся страна иудейская». Иудея – это область, расположенная южнее Самарии. Вместе они образовывали римскую провинцию Палестину, куда временно входила и Галилея. Граница между Иудеей и Самарией проходила через Антипатриду, по долинам Вади-дер-Паллут и Вади-Ишар, мимо Арумы до Кореи у Вади-Фария. Восточную границу образовывал Иордан. Южная граница области точно неизвестна. В 63 году до Рождества Христова Иудея оказалась под властью римлян, но лишь с 6 по 41 год и после 44 года по Рождеству Христову она непосредственно управлялась римскими прокураторами, прежде Иродом Великим Архилаем и затем Иродом Агриппой I. «И выходили к нему иерусалимляне», то есть жители Иерусалима. Во времена Авраама Иерусалим назывался Салимом, мир. Бытие, 14 глава, 18 стих. Псалом 75, 3 стих. Еврейское же название города звучит как Иерушалаим. В документах Тель-эль-Амарнского архива Иерусалим упоминается как Уру-Салим. В ассирийских надписях город называется Урусалиму. В греческих текстах встречаются две формы названия – Иерусалим и Гиросалюма. Иерусалим – безопасное жилище, главный город образовавшегося Израильского царства при Давиде и духовный центр всей земли. «Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господня из Иерусалима». Книга пророка Исаии, 2 глава, 3 стих. «Величайший из царей Давид, расширяя свое царство, взял крепость Сион», вторая книга царств, 5 глава, 7 стих, «располагавшуюся на одноименной горе и бывшую частью Иевуса, населенного Иевусеями, и тем положил основание Иерусалиму». Еще раньше, по смерти Иисуса Навина, израильтяне взяли Иерусалим, сожгли его, но иевусеи продолжали там жить и после этого. Книга Иисуса Навина, 15 глава, 63 стих. Сын Давида, Соломон, построил в Иерусалиме храм Господу, в который был перенесен ковчег. В этот храм приходили на поклонение живому истинному Богу люди со всех концов земли. Иерусалим имеет множество и других названий. Город великого царя, Псалом 47 стих 3, Евангелие от Матфея 5 глава 35 стих. Город Господа, книга пророка Исаии 60 глава 14 стих. Город Иудин, вторая книга Паралипоменон 25 глава 28 стих. Город Правды, книга пророка Исаии 1 глава 26 стих. Град Божий, Псалом 45, 5 стих. «Престол Господа», книга пророка Иеремии, 3 глава, 17 стих. «Совершенство красоты», плач Иеремии, 2 глава, 15 стих. «Столица верная», книга пророка Исаии, 1 глава, 21 стих и 26 стих. Иерусалим достался колену Вениаминову. Он был расположен на границе с уделом Иудином и сделался столицей Иудейского царства, объединившего эти два колена, когда остальные 10 после смерти Соломона отделились. Иерусалим лежит вокруг гор Сион и Мориа, расположенной на северо-восток от Сиона. Эти две горы в древности были соединены мостом и обнесены стенами. В дальнейшем город распространялся дальше на север, и его стены несколько раз перестраивались. Иерусалим, возведенный на горах, особенно крутых с южной стороны, считался всегда очень надежной крепостью, но на протяжении своей истории не раз подвергался нашествиям и разграблениям. В 70-м году по Рождеству Христову, как и было предсказано Господом, город и храм в ходе так называемой Иудейской войны были до основания, более жестоко, чем когда-либо раньше, разрушены римлянами под водительством будущего императора Тита. Уцелели лишь три башни и часть западной стены, известной ныне как Стена Плача, в которой, по народному преданию, есть несколько камней из храма Зарававеля, а может быть и первого храма. В 135 году некто Бар-Кохба, выдавая себя за мессию, поднял мятеж иудеев против римлян, а те в отмщение вновь разрушили Иерусалим, убили более 580 тысяч человек и место, где стоял храм, вспахали плугом. По приказу императора Адриана город был назван Элия Капитолина, и появляться в нем иудеям было запрещено под страхом смерти. В довершение осквернения бывшего места храма там был заложен храм Юпитеру. В 326 году при императоре Константине Иерусалим вновь получил свое прежнее название, но когда в 363 году при Юлиане-отступнике была предпринята попытка восстановления храма на прежнем месте, основание его было, по свидетельству многих очевидцев, разрушено землетрясением и огнем, вышедшим из земли. В 637 году Иерусалим был захвачен магометанами под предводителем калифа Омара и с тех пор остается под их владычеством. Современные стены Иерусалима были построены в 1542 году. На месте храма высятся теперь две мечети. Арабы в наши дни называют Иерусалим Эль-Кудсом, святым. Но значение Иерусалима для христианина в другом. Он – символ града Бога живого, небесного Иерусалима. Послание евреям, 12 глава, 22 стих. Книга Откровения, 3 глава, 12 стих. Нового, сходящего с неба. Книга Откровений, 21 глава, 2 стих. Города будущей жизни. «И крестились от него, Иоанна, все в реке Иордане». Иордан, по-еврейски «нисходящий», «текущий вниз», или «река Суда», главная река Палестины. Три ее истока находятся на Эрмоне, южной оконечности горного хребта Антиливана. Наиболее живописный приток Иордана Банияс берет свое начало в древней Кесарии Филипповой на высоте 329 метров над уровнем моря. Самый полноводный, но короткий Нахалдан начинается возле Тель-Эль-Кади на высоте 154 метров над уровнем моря. Самый длинный, но мелководный Хазбани берет начало западнее Эрмона на высоте 520 метров над уровнем моря. Иордан разделяется на два рукава, текущих к озеру Хуле, расположенному на высоте 70 метров над уровнем моря. Еще через 15 километров у древней Вифсаиды Юлии Иордан впадает в Генисарецкое озеро, 208 метров ниже уровня моря. Протяженность Иордана между Генисарецким озером и Мертвым морем составляет примерно 110 километров, а перепад высот – 180 метров. Эта река своеобразна во многих отношениях. От истока до устья она имеет огромный перепад высот – почти 800 метров. Течет по очень извилистому руслу и лежит ниже уровня Средиземного моря. Мертвое море – самое низкое место на Земле. Его поверхность находится на отметке минус 392 метра. У истоков Иордана преобладает альпийская природа, а в его нижнем течении – невыносимая жара субтропического климата. Иордан не судоходен на всем своем протяжении, и на его берегах нет ни одного города. Судя по книге Бытие, 13 глава, 10 стих, можно предположить, что Иордан в древние времена протекал значительно дальше на юг и был намного живописнее, но после поражения Богом Содома и Гоморры постепенно образовалось то море, которое называется Мертвым или Асфальтовым. Из переправ через Иордан наиболее известна Хаджале, куропатка, у которой, согласно преданию, проповедовал и крестил Иоанн Предтеча. Иордан является великим символом для каждого христианина, ибо, перейдя через него, народ Божий вошел в обетованную землю, и в его водах наш Господь Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя. Иудеи были хорошо знакомы с ритуальными омовениями. Они подробно описаны в книге Левит, 11-15 главы. «Иудей, — говорил Тертуллиан, — омывается каждый день, потому что он оскверняется каждый день. Символические омовения и очищения составляли неотделимую часть иудейского ритуала. Язычник считался нечистым, потому что он никогда не соблюдал ни одного правила иудейского закона. Потому, когда язычник становился прозелитом, то есть обращался в иудейскую религию, он должен был пройти три ритуала. Подвергнуться обрезанию, ибо это было отличительной приметой избранного народа. Ему нужно очиститься, а поскольку лишь кровь могла очистить грех, нужно было принести жертву, и он должен был подвергнуться обряду крещения, что символизировало очищение его от всякой скверной прошлой жизни. Совершенно естественно поэтому, что крещение было не просто окроплением водой, а погружением всего тела в воду. Крещение было известно иудеям, но удивительным было то, что Иоанн Креститель, будучи иудеем, повелевал иудеям принять водное крещение, которое, казалось бы, надо было принимать язычникам. Иоанн Креститель сделал величайшее открытие, а именно, быть иудеем по происхождению еще не значит быть членом избранного Богом народа. Иудей может оказаться в таком же положении, как и язычник. Богу нужен не иудейский образ жизни, а богоугодная и святая жизнь. Крещение всегда связано с исповеданием. Во-первых, исповедуя свои грехи, человек должен сознаться в них перед самим собою. Такова природа человека. Мы закрываем глаза на то, что не хотим видеть, прежде всего на свои грехи. Блудный сын, покидая дом отца, считал себя хорошим человеком. Но перед тем, как сделать первый шаг на обратном пути, он посмотрел на себя, на свои поступки и сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Евангелие от Луки, 15 глава, 18-19 стихи. Труднее всего посмотреть в лицо самому себе, а сделать первый шаг к раскаянию и к правильным отношениям с Богом значит самому признать свой грех. Исповедуя свои грехи, мы сами себя осуждаем. Во-вторых, человек должен исповедаться пред теми, кому он причинил зло, перед кем согрешил. Недостаточно сказать Богу, что раскаиваемся, если мы не признаем свою вину перед теми, кого обидели и огорчили. Прежде чем могут быть убраны небесные барьеры, должны быть убраны человеческие. Как-то раз к пастору одной церкви пришла сестра, член церкви, и рассказала, что поссорилась с мужем, тоже членом этой церкви. «Прежде чем приходить исповедоваться в этой ссоре, вам нужно было сперва примириться с мужем и уже потом прийти и исповедаться», — ответил пастор. «Очень часто бывает так, что исповедаться пред Богом легче, чем перед людьми. Но кто не осознает свой грех, не смирится и не унизится, тот не может быть прощен». В-третьих, Человек должен исповедаться Богу. Конец гордыни – начало прощения. Только когда человек говорит «я согрешил», Бог может сказать «я прощаю». Прощение получает тот, кто преклоняет колено пред Богом в робком раскаянии и произносит слова, преодолевая стыд. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Истинное же исповедание в том, чтобы, отвергнув грех от всей души, избегать его и никогда уже не возвращаться к нему. Оно необходимо, чтобы надлежащим образом раскаяться в прежних грехах и чтобы сохранить себя в будущем от впадения в грех. Исповедание грехов необходимо для получения божественного прощения и восстановления мира души с Богом. Бог хочет услышать от нас про грехи наши не потому, что не знает их, напротив. Однако Ему угодно, чтобы мы сами через исповедание осознали свои грехопадения. Бог требует от нас признания не чтобы наказать, но простить. Не чтобы узнать наш грех, но чтобы мы поняли, какой долг Он простил нам. Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 2 глава, 1-2 стихи, 1 глава, 9 стих. «Божье милосердие, — говорит Дмитрий Ростовский, — как море, а грехи наши, как камни, тяжело нас угнетающие. Как брошенный в море камень лежит в глубине, никому неведомый, так и грехи наши, вверженные исповеданием в море милосердия Божьего, никому не могут быть известны. Жизнь исповедания является жизнью спасения. Будем же чаще обновлять нашу христианскую жизнь исповеданием перед Господом». Евангелие от Марка, 1 глава, 7-8 стихи. Иоанн Креститель проповедовал. Проповедь – что это такое? «В высшем значении слова, – говорил Проханов, – проповедь есть Слово Божье, передаваемое устами человека». А в ближайшем значении слова проповедь есть сама по себе законченная речь, произносимая во время богослужений и имеющая своей целью призыв неверующих грешников к вере и покаянию, назидание или утверждение верующих в вере и добродетели и разъяснение учения Христа. Проповедь должна всегда быть простой и вместе с тем серьезной, увлекающей слушателей ввысь, но и близкой к реальной жизни, освещающей и увлекающей ум и согревающей и умиляющей сердце. Стремление проповедника блеснуть своей начитанностью и знаниями кто-то сравнил с действиями пастуха, который кладет овцам хороший корм, но выше их голов, так что они не могут достать его и остаются голодными. Проповедь расценивается не по длительности, а по ее сути. Бедная по содержанию проповедь, без определенной темы и с бесконечными примерами, лишенными смысла, бесцельна, пуста и никогда не даст положительных результатов. Ни одна проповедь не может рассматриваться полной и соответствующей своей цели, если она не содержит в себе точно и ясно изложенного пути спасения, если в ней отсутствует призыв к покаянию, направленный к неверующим, и призыв к освящению и служению верующим. Все, что проповеднику надлежит проповедовать людям, заключается в одном слове – спасение, которое должно быть полным, совершенным и вечным. Проповедь Евангелия, свидетельство об истине, изложение Божьего плана спасения для погибающего человечества – вот в чем главная цель и назначение проповедника. Он должен пленять сердца своих слушателей внутренним достоинством, а не внешностью. «Тот, кто хочет вести других, должен сам идти», — сказал в свое время Демосфен. Великий оратор древности постиг, что одних слов мало, нужно самому им следовать. Проповедник евангельской благодати прежде всего должен быть сам достоин ее. Это очень простая и вместе с тем важная истина. Богобоязненная и истинная жизнь в Боге – вот непременное условие его. И как бы ни была велика слава проповедника, он не может быть им, не имея этих богоугодных качеств. «Украсть сначала себя самого, а затем уже своих братьев», – говорят раввины. «Рука, которая должна очищать других», – говорил Григорий Богослов, – «должна сама быть чиста». На одеждах священников должны были находиться позвонки и яблоки, символы здравого учения и богоугодной жизни. Книга Исход, 28 глава, с 33 по 34 стих. Господь требует, чтобы все приближающиеся к Нему были чисты. Книга пророка Исаия, 52 глава, 11 стих. Грехи священников делали то, что люди отвращались от жертвоприношений. Первая книга Царств, 2 глава, 17 стих. Они позорили свое учение порочной жизнью. Блаженный Августин говорит, «Своим учением они воздвигают здание, своей же жизнью разрушают его». Блаженный Иероним писал Непоциану, «Не допускай твоим делам позорить твое учение, чтобы те, кто слышали тебя в церкви, не подумали о тебе, отчего же не делаешь ты сам того, чему учишь других». Уста, руки и сердце служителя Христова должны быть в полном согласии между собою. Пример личной жизни всегда действует сильнее, чем слова проповедника. Проповедь Иоанна Крестителя оказала большое и положительное влияние на иудеев. Массы народа приходили слушать его и принять крещение. Почему он оказал такое влияние на свой народ? Во-первых, Иоанн Креститель был человеком, который жил так, как проповедовал. Его личная жизнь была ярким, неземным светом для иудеев. Иеремия Тейлор говорит своим оригинальным цветистым языком. «Голуби Ирода никогда не могли бы привлечь к себе такое множество чужих птиц, если бы они не были помазаны арабским бальзамом. Помажь твоих голубей ароматами, и они привлекут целые стаи птиц. Так и вы. Если хороша жизнь ваша, если благоухают ваши добродетели, вы скоро привлечете к себе сердца ваших слушателей, так что они будут стараться подражать вашему благоуханию». Иоанн жил в пустыне и был человеком, который слышал голос Божий и благоухал небесными ароматами. Одевался он не так, как другие. Носил особую одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс. Такую же одежду носил и пророк Илия, 4 книга Царств, 1 глава 8 стих. При взгляде на Иоанна люди думали не о своих священнослужителях, а вспоминали пророков далекого прошлого, живших просто и избегавших роскоши, которая убивает душу. Так и нам из всего, даже потребного, должны иметь необходимое, а не излишнее. Иоанн питался акридами и диким медом. Эти два слова могут иметь двоякое значение. Акридами могли быть насекомые, саранча, которых закон разрешал есть. Книга Левит, 11 глава, 21-22 стихи. Но это мог быть сорт бобов или орехов, которыми питались самые бедные люди. Мед – это мог быть мед, который собирали дикие пчелы, но в то же время и древесный сок, который получали из некоторых деревьев. Из этих слов следует, что Иоанн питался очень просто. Он жил не для того, чтобы есть, а ел для того, чтобы жить. Таким был Иоанн Креститель. И люди прислушивались к его словам. Есть проповедники, которые провозглашают то, что отрицают своей жизнью, имеют большие счета в банках, утверждая, что корень всех зол есть серебролюбие, первое послание Тимофея, 6 глава, 10 стих, живут в роскошных домах, а проповедуют блаженство бедности. Но Иоанн жил так, как проповедовал, и поэтому народ слушал его. Очень хотелось бы, чтобы и наша христианская жизнь была лучше и красивее наших слов. Во-вторых, сильнее всего на людей действует проповедь, обращенная к их сознанию и сердцу. И такая проповедь хорошо воспринимается слушателями, если ее произносит человек, который имеет на это моральное право. В ветхозаветное время был период, когда Божий пророческий голос молчал 400 лет. В те дни иудеи жаждали услышать истинный голос Божий, и он прозвучал в проповедях Иоанна Крестителя. В каждой профессии безошибочно узнается хороший специалист. Один знаменитый скрипач рассказывал, что когда Тосканини подходил к дирижерскому пульту, оркестр сразу же ощущал его авторитет. И мы сами, как правило, быстро понимаем, что попали действительно к опытному врачу и, конечно, хорошо чувствуем проповедника, который имеет слово от Господа. Иоанн Креститель пришел от Бога, имел слово от Него, и люди, слушавшие Его, понимали это. В-третьих, проповедь Иоанна Крестителя была действенной еще и потому, что он был крайне скромным и смиренным человеком. Скромный – это человек, не имеющий тщеславия и высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств и заслуг, сдержанный в обращении, поведении, в словах и поступках. Смирение – это отсутствие гордости, сознание своего ничтожества, своей слабости, кротость, покорность. Истинно смиренный человек не замечает своих заслуг, не выставляет на вид исключительных духовных качеств. Лицо Моисея сияло, но сам Моисей не замечал этого сияния. Иоанн Креститель имел смиренное сердце и о себе говорил: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Обувь того времени представляла собой обыкновенные кожаные подметки, закреплявшиеся на ноге лентами, проходившими между пальцами. Дороги в то время не были покрыты асфальтом и в сухую погоду были очень пыльными, а в дождливую – грязными. Обувь с ног хозяина или его гостей всегда снимали рабы. Иоанн ничего не требовал для себя, а все для Иисуса Христа, приход которого он возвестил. Его самозабвенность, смиренная покорность, самоуничижение и совершенная отдача себя делу проповеди заставляли людей слушать его. В-четвертых, проповедь Иоанна Крестителя оказывала положительное влияние на людей еще и потому, что он в своих словах указывал не на себя, а на Господа Иисуса Христа, который будет крестить Духом Святым. Джеффри приводит интересный пример. Когда вы хотите позвонить кому-либо через коммутатор, телефонистка часто говорит вам: «Минуточку, сейчас попробую соединить вас». А соединив, пропадает совсем и оставляет вас говорить с нужным вам человеком. Иоанн Креститель не стремился быть в центре внимания. Он стремился соединять людей с тем, кто выше и сильнее его. И люди слушали его, потому что он указывал не на себя, а на того, кто нужен был всем, на Иисуса Христа. Спаситель мира нужен всем людям. Будем же и мы, подобно Иоанну Крестителю, своими словами и жизнью указывать людям на Иисуса Христа. В-пятых, когда из среды простых людей появляется некий человек и силой своего влияния завоевывает сердца людей, появление его всегда беспокоит должностных лиц. Новизна слов Иоанна и независимость его действий производили на умы народа потрясающее впечатление. Он очень сильно волновал еврейское общество, и Синедрион обратил на него внимание. Синедрион считал себя блюстителем закона и призывал к ответу всех, кто осмеливался без его разрешения касаться религиозных вопросов. Членов Синедриона весьма встревожило необыкновенное влияние Иоанна Крестителя на народ. В своих проповедях он бичевал книжников и срывал маску с порочной аристократии, и это послужило поводом к враждебным действиям против него. Если бы Иоанн проповедовал в Иерусалиме и других городах Палестины, его немедленно бы судили. Но в данном случае ограничились тем, что направили к пророку людей, которые должны были расспросить Иоанна о его миссии. Посланные были священники и левиты, принадлежащие к самой крайней фарисейской партии. И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 21 по 23 стих. Посланные не удовлетворились этим ответом и спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Евангелие от Иоанна, 1 глава, 25 стих. Книжники в своих толкованиях закона, следуя словам пророков Иезекииля, Захарии и Иоиля, признавали за Христом право крещения: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 25 стих. Книга пророка Захария, 13 глава, 1 стих. Книга пророка Иоиля, 3 глава, 18 стих. Илия, как предтеча Мессии, также в глазах иудеев имел право крестить. Не отказывалось в нем и пророку, возвещенному Моисеем. Это учение было священно. Иоанн ясно говорил, что есть два крещения – водой и Духом Святым. Он, Иоанн, крестит водой, а Христос будет крестить Духом Святым. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 27-28 стихи. Результаты посещения Иоанна этой делегацией от Синедриона остались неизвестными. Он беспрепятственно продолжал проповедовать и крестить людей в Иордане. Возросшая людская любовь к нему сделала его неприкосновенным. Да и как можно коснуться тех, кого в данное время хранит Бог? Прошло несколько месяцев с начала открытой проповеди Иоанна Крестителя. Народ продолжал стекаться к нему большими массами. Но как бы ни был велик успех его миссии среди его сограждан, Иоанн глубоко сознавал, что конечным пунктом его деятельности будет пришествие Мессии, основателя Царства Божьего. Ведь он пришел крестить в водах Иордана исключительно для того, чтобы возвестить Израилю пришедшего Мессию. Его глаза искали Искупителя, но как узнать его? «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33 стих. Проповедь Иоанна Крестителя имела большую силу именно потому, что он указывал людям на Господа Христа, Спасителя мира. В-шестых, Иоанн говорил иудеям: «Я крестил вас водою, а Он, Иисус Христос, будет крестить вас Духом Святым». Один из служителей Божьих поясняет это высказывание Иоанна следующими словами: «Это было предсказание о действии Духа Святого, о погружении людей в Его святое божественное присутствие». Дух Святой – та сфера, в которую Иисус Христос погружает человека, подобно Его погружению в воду при водном крещении. Как же исполнились и исполняются эти пророческие слова Иоанна Крестителя о Духе Святом? После своего воскресения перед вознесением на небо Иисус Христос, собрав учеников своих, повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, с 4 по 8 стихи. Эти пророческие слова Иоанна Крестителя и Иисуса Христа о сошествии Духа Святого исполнились в день Пятидесятницы. Слово Божие говорит: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Книга Деяний, 2 глава, с 1 по 4 стих. Подобное переживание было и в доме римского сотника Корнилия. Об этом написано в книге Деяний, 10 глава, с 44 по 48 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Когда же апостол Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Книга Деяний, 11 глава, 2-3 стихи. И он свое оправдание сказал: «Когда же начал я говорить, сошел на них, присутствующих в доме Корнилия, Дух Святый, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Книга Деяний, 11 глава, с 15 по 18 стих. «Ибо дары и призвание Божие непреложны. Послание к римлянам, 11 глава, 29 стих. «Все обетования Божии в Нем, во Христе Иисусе, да, и в Нем аминь, в славу Божию». Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 20 стих. В-седьмых, результат проповеди Иоанна был благословенным, и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Евангелие от Марка, 1 глава, 5 стих. Это не значит, что буквально каждый человек в Иудее и Иерусалиме покаялся в то время и крестился. Однако слова евангелиста Марка говорят о том, что духовное пробуждение во время проповеди Иоанна приняло массовый характер. Люди приходили к Иордану изо всей Иудеи. В любые времена истинное духовное пробуждение всегда оказывало благотворное воздействие на различные слои общества. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими», говорит пророк Исаия в книге пророка Исаия, 40 глава, 4 стих. В результате проповеди Иоанна Крестителя иудеи получили верное понятие о Мессии Иисусе Христе, и многие были готовы принять Его. Подобно Иоанну Крестителю, понесем и мы весть об Иисусе Христе людям, понесем ее так, чтобы они приняли Его и в Нем получили прощение грехов, спасение и жизнь вечную. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Марка, 1 глава, с 9 по 11 стих. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского». Назарет, возможно, стражница, родной город Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 2 глава, 23 стих, 4 глава, 13 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 по 46 стих. Этот небольшой город в Ветхом Завете не упоминается. Он расположен на высоте 350-400 метров на южном склоне горы Джебель-эль-Сих. Через Назарет проходил оживленный торговый путь из Дамаска в Египет, что, несомненно, налагало свой отпечаток на городскую жизнь. В этом городе был дом Иосифа из колена Иудина, мужа Марии, матери Иисуса. В нем Христос провел почти 30 лет своей земной жизни до выхода на служение. Иисус Христос покинул Назарет в начале своего открытого мессианского служения. Позднее на своей родине ему пришлось столкнуться с неверием. Евангелие от Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих. В наши дни в Назарете показывают синагогу, где Иисус Христос говорил об исполнении обетования, возвещенного через пророка Исаию. Луки, 4 глава, 16 стих. И показывают место, откуда его хотели сбросить. Луки, 4 глава, 29 стих. Дом, который демонстрируется как жилище Марии, вызывает сомнения. Единственный в округе большой источник, называемый сегодня источником Марии, вероятно, существовал и в дни земной жизни Христа. И вот наступило время для Иисуса Христа. Ему исполнилось 30 лет. Он присоединился к своим согражданам и спустился в Иорданскую долину. Расстояние от брода реки, где поселился Иоанн Креститель, не превышало 40 километров. Дорога проходила по Изриэльской долине Уадиджалуду, мимо стен Скифополя, греческое название Бефсана. Далее идет вдоль Самарийских иудейских гор, замыкающих на западе Иорданскую долину. Затем, поворачивая на восток, она оставляет вправо от себя Иерихон, идет наклонно к долине реки и приводит к Иордану, как раз к тому месту, где крестил Иоанн. Это место было полно священных воспоминаний. Оно напоминало о важных исторических событиях в жизни ветхозаветного народа Божьего. В этом месте израильтяне во главе с Иисусом Навином перешли через Иордан и вошли в обетованную землю. Об этом написано в книге Иисуса Навина, 3 глава, 15 по 17 стих. «Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона, священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Здесь же пророк Илия, шедший с учеником своим Елисеем, взял милоть, верхнюю одежду свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. 4 книга Царств, 2 глава, 8 стих. В настоящее время место, где находился брод, называется Макра, дом перехода. Оно находится на расстоянии 2-3 километров от Мертвого моря и имеет всего 10 метров в ширину. Река делает крутой поворот, омывая своими волнами отвесные скалы восточного берега. Противоположный берег – ровный, зеленый и тенистый, поросший ивами и тростником. Сквозь листву этих деревьев виднеются пустынные горы, у подошвы которых находились города Содом и Гоморра. Всюду, точно кучи пепла и обгорелые развалины. Даже в январе небо здесь остается знойным и атмосфера палящей. Тишина и безлюдие полное, только река шумит глухо и однообразно. В этом месте, незаметный среди множества других людей, приблизился Иисус Христос к Иоанну. Апостол Иоанн пишет: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 по 33 стихи. Иоанн преклонился пред Иисусом из Назарета, удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 14 по 15 стихи. Слова эти говорят, что Иисус знал свое призвание, и, подчиняясь крещению Иоаннову, он уже начал исполнять свое мессианское служение как правду Божию. О крещении Иисуса Христа пишут все четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Возникает вопрос: почему Иисус Христос позволил крестить себя? Иоанн крестил крещением покаяния, а Иисус Христос был безгрешным. Так почему же принял Христос крещение от Иоанна, когда ему не нужно и не в чем было каяться? Этим был озадачен и Иоанн. Он привык призывать грешников к покаянию, и указывать им на необходимость принятия крещения. Для Иисуса Христа крещение имело следующее значение. Во-первых, Иисус Христос подходил к крещению с большим благоговением. Он считал этот акт священным и необходимым. Христос хотел этим исполнить правду и волю Божию. Здесь мы видим прекрасный образец послушания Иисуса Христа воле Отца Небесного. Придя в наш мир, Он принял на Себя образ раба. Послание Филиппийцам, 2 глава, 7 стих, задачей которого было исполнить правду Божию. Так и нам, христианам, надо исполнять правду Божию. Соломон говорит: «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». Притчи, 21 глава, 3 стих. «Ибо Господь праведен, любит правду». Псалом 10, 7 стих. «Ведь Он и есть правда и истина, поэтому и любит правду и истину». Мы почитаем правдой Его вечную правду, истиной вечную истину, когда делаем то, чего Его правда хочет, и храним себя от лжи, лукавства и лицемерия, от чего Его вечная истина отвращается. Потому пророк увещевает нас: «Приносите жертвы правды». Псалом 4, стих 6. И апостол говорит: «Говорите истину каждый ближнему своему». Послание Ефесянам, 4 глава, 25 стих. «Ибо Господь хранит верных». Псалом 30, 24 стих. «Кто с правдой приступает к Богу, любящему правду», поучал своих слушателей Иоанн Златоуст, «тот не отойдет, не получив ничего. И напротив, кто приступает к нему без нее или осквернившись противоположными ей пороками, тот хотя бы просил тысячу раз, не будет иметь никакого успеха, потому что не имеет с собой того, что может умолить его. Поэтому, если мы хотим иметь какой-нибудь успех перед Богом, будем приступать к нему, взяв с собою правду». Под именем же правды следует понимать здесь не часть добродетелей, но всю добродетель всецело. Во-вторых, крещение было моментом принятия решения. 30 лет провел Иисус в Назарете, выполняя свою будничную работу и свой долг по отношению к дому и семье. Он, наверное, уже осознал, что время его мессианского служения, величайшего служения в деле спасения людей, настало, и ожидал появления Иоанна Крестителя. И вот Иоанн появился на берегах Иордана, и Христос принял решение. Назарет был мирным городом, и дом был ему мил и дорог, но Иисус Христос ответил абсолютным послушанием на призыв Божий. В жизни каждого человека наступают дни, когда ему нужно принять решение, когда оно принимается или отклоняется. Принять – значит добиться успеха, отказаться от принятия – потерпеть неудачу. Жизнь, в которой не принято решение, напрасно потраченная и часто трагическая. Жизнь по течению не может быть счастливой. Каждому человеку надо также принять решение и определить свое отношение к Иисусу Христу. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Христа благодать изберешь ли, ныне решай. От сердца слова вознесешь ли, ныне решай. Верой Спасителя примешь или нет, вечную тьму изберешь или свет, Бог призывает, о, дай же ответ, ныне решай. Тебе вечный суд угрожает, ныне решай. Тебя Иисус призывает, ныне решай. Узок путь жизни и тесны врата, ими ты в царство внидишь Христа. Мир Он обрел тебе кровью креста, ныне решай». В-третьих, Крещением Иисус Христос выразил свое единство с народом. Ему не нужно было раскаиваться в грехах, но в народе наблюдалось движение к Богу, и он чувствовал необходимость принять участие в этом движении. Человек, имеющий покой, комфорт и богатство, может быть солидарен с движением, ставящим своей целью дать благо угнетенным, бедным и бездомным. Но действительно великое чувство солидарности человек проявляет тогда, когда он участвует в этом движении ради блага других людей. В книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима» описывается, как христианин во время своего путешествия с истолкователем прибыл к охраняемому дворцу, чтобы войти в него потребовалось вступить в бой. У дверей дворца сидел человек с чернильницей и записывал имена всех, кто осмеливался вступить в бой. Все начали пятиться назад, и тут христианин увидел, как некий отважный человек подошел к записывающему и сказал: «Запишите мое имя, господин». Когда совершаются великие и богоугодные дела, христианин должен пойти и сказать: «Запишите, пожалуйста, мое имя». Так поступил Иисус Христос, когда он пришел принять крещение. Будем подражать Иисусу Христу! В-четвертых, принятие крещения для Иисуса Христа было и утверждением в избранном решении. Никто не оставляет своего дома со спокойным сердцем, отправляясь в неведомый путь и не имея абсолютной уверенности в том, что поступает правильно. Иисус Христос решил, что будет делать дальше, и теперь ожидал печати одобрения Божьего. И Бог сказал, непосредственно обращаясь к Иисусу: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В крещении Иисус Христос представил свое решение на рассмотрение Богу, и оно было одобрено Отцом Небесным. Так и нам все наши решения надо представлять пред Господом и только с Его одобрения приступать к их реализации. В-пятых, принятием крещения Иисус Христос подтвердил, что крещение Иоанново с небес было. Евангелие от Марка, 11 глава, 30 стих. Совершение святого акта Иисусом Христом означало, что Он, движимый любовью и будучи Сам без греха, послание Римлянам, 8 глава, 3 стих, возьмет на Себя грехи всего человечества. Пророк Исаия говорит: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Книга пророка Исаия, 53 глава, 5 стих. Отныне завеса, скрывающая Иисуса Господа от народа, разорвалась, и Он предстал тем, кем был в действительности. Перед нами Христос, Сын Божий, Бог, явившийся во плоти. Несмотря, однако, на свое божественное величие, Его человеческая природа была доступна страданию и смерти. Он был безгрешен, рожден от Духа, святость Его абсолютна, как абсолютно Его непорочное зачатие, но Он должен быть и будет унижен, принесен в жертву и умерщвлен. Первый поступок Его в деле открытого служения полон самоуничижения. В-шестых, крещение Иисуса Христа не было крещением покаяния, то есть покаянием за свой собственный грех. Оно было посвящением на мессианское служение. Этим событием началось открытое служение Иисуса Христа. Оно свидетельствует о Его божественной природе, Его назначении, всей Его жизни на нашей земле и о силе, которая будет руководить им. Он пришел к Иоанну, смешавшись со множеством народа, и принял крещение, установленное для грешников, и этим присоединил себя ко всем кающимся грешникам. И теперь, кто по зову и велению Иисуса Христа покается в своих грехах, всем сердцем примет слова Господа Иисуса, тот, подобно Ему, увидит отверстие небеса. Сыны земли грешного человечества станут сынами Божьими. В глубине их сознания голос Духа Святого научит их называть Господа своим Отцом Небесным. В-седьмых, если бы Иисус Христос не крестился от Иоанна, это означало бы, что Он не признавал служение Иоанна. На Страстной неделе Христос задал представителям храма вопрос. «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собою. «Если скажем с небес, то Он скажет, почему же вы не поверили Ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». Евангелие от Марка, 11 глава, с 30 по 32 стих. Но если бы Иисус Христос сам не позволил себя крестить, они могли бы сказать Ему, «Ведь ты сам тоже не признал это крещение». Следовательно, своим крещением Иисус Христос засвидетельствовал, что служение Иоанна было от Бога, выразил солидарность с покаявшимся народом и вместе с ним шел благословением будущего, являясь Мессией. В-восьмых, крещение Иисуса Христа было как бы пограничным столбом между пока неизвестными годами Его жизни и открытым служением людям, а в более широком смысле – между Ветхим и Новым Заветом. В жизни каждого истинного христианина крещение также является значимым шагом между его прежней жизнью и новой, и этот шаг должен быть у нас на видном месте. В-девятых, крещение было для Иисуса Христа моментом исполнения Духом Святым. Когда Он вышел из реки и стал молиться в стороне от народа, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Евангелие от Луки, 3 глава, 21-22 стихи. Голубь – символ доброты. Евангелист Матфей говорит нам о характере проповеди Иоанна. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 по 12 стихи. Миссия Иоанна была миссией секиры, миссией отбора и всепожирающего огня. Миссия Иисуса Христа с пребывающим на Нем небесным голубем, Духом Святым, создает ощущение доброты и любви. Он победит, но это будет победа любви. В-десятых, крещение Иисуса Христа было совершено. Христос был помазан Мессией и исполнен силой свыше для совершения предначертаний Божьих. Своим крещением Христос засвидетельствовал, что крещение Иоанна означало больше, нежели только видимый знак покаяния. Крещением Иисуса Христа была создана связь между крещением Иоанновым и христианским крещением. Оба крещения предполагали и предполагают веру. Разница заключается в том, что крещение Иоаннова требовало веры в грядущего, а христианское – в уже пришедшего Мессию, Иисуса Христа. Оба крещения символизируют оставление грехов и конец прошлой греховной жизни. Кроме того, христианское крещение свидетельствует и о появлении новой жизни, которую дарует людям Дух Святой. Библия говорит: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание Римлянам, 6 глава, 3-4 стихи. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Послание Галатам, 3 глава, 27 стих. Итак, крестившись во Христа, будем же ходить и жить обновленной жизнью.